Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Реховиты». Сегодня вторая часть. Теперь я коротко обобщу, что мы можем познать из Библии о Ионадаве, Реховитах и об этом особенном или странном предписании. Мы совершенно точно познали, что Ионадав был верен Господу Иисусу. Мы также точно определили, что Ионадав осознавал, что он и его род были на этой земле всего лишь гостями. По моему разумению, мы также установили, что Ионадав был убежден, что его предписания помогут его народу оставаться Господу Иисусу верными, чтобы получить его обетование. Я думаю, что главную роль в убеждении Ионадава сыграл тот факт, что он был уверен в том, что кочевники или скотоводы были менее предрасположены или менее восприимчивы в отношении культа Ваала и Астарты. К тому же он предполагал, что кочевники меньше подвержены опасности забыть, что они являются всего лишь гостями. А теперь поставим себе вопрос. Почему, собственно, Господь Иисус послал пророка Иеремию к этим реховитам? После нашего главного текста в стихах 8-11 Святой Дух сообщает нам дальше, что эти реховиты в течение всего времени проживания среди колена Иудина соблюдали предписания Ионадава. Иеремия сам в этом убедился, потому что вино, которым он хотел их угостить, они не тронули. А в стихах 10 и 11 они повторили: «А живем в шатрах, и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш». Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали: «Пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев». И вот мы живем в Иерусалиме. Следовательно, за все время проживания в Иудее реховиты соблюдали заповеди Ионадава, хотя они знали, что это не Божьи заповеди. Ни в одном месте они не говорят, что это Божьи заповеди. Они точно знали, что это заповеди, это указание нашего отца Ионадава. Но соблюдали их в течение 250 лет, то есть до того времени, когда на Иудею напал Навуходоносор, царь Вавилонский. Поэтому они решили, что теперь будет опасно, теперь мы нуждаемся в надежном месте. При этой надвигающейся опасности они не сказали: «Ну хорошо, мы не оставим наши шатры. Пусть лучше нас убьют, прежде чем мы переселимся в какие-либо дома». Здесь я должен заметить, что во всем этом вопросе они не перегнули в том, что они могли упустить из виду смысл заповедей Ионадава, и что они имели впечатление, что речь теперь идет только о шатрах, и что, дескать, камни — это что-то злое, поэтому нас никто не может принудить переселиться из наших шатров в дома. Поэтому они переселились в Иерусалим, где они в конечном счете и встретились с Иеремией. А теперь будем внимательны. Все это мероприятие, эту кампанию с реховитами провел сам Господь Иисус, чтобы их использовать предметом наставления для развращенного Израиля тех времен. Поэтому Господь Иисус дал пророку Иеремии это редкостное задание. В стихах с 12 по 16 дальше читаем в главе 35. «И было слово Господне к Иеремии. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Иди и скажи мужам Иуды, жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете из этого наставление для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь? Слова Ионадава, сына Рехабова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня, так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня». Из этого текста однозначно следует, что Господь Иисус использует рехавитов примером послушания для своего народа Израиля. Господь Иисус объясняет израильтянам, что эти рехавиты имеют заповедь, о которой они знают, что она является заповедью всего лишь одного человека. Однако в течение 250 лет точно исполняли ее. Эту заповедь они исполняли постоянно и настойчиво. А вы имеете заповеди не от человека, а заповеди Божьи. Вы имеете слова живого Бога, но не слушаете Его. Неужели вы не замечаете, что с этим вопросом у вас что-то не в порядке? Господь Иисус взял рехавитов примером для израильтян, чтобы им объяснить, что такое последовательная жизнь, что означает верность, что означает держаться за вещи, которые человек познал верными. На этом переходим к следующему пункту, который гласит: рехавиты являются также примером для детей Божьих. Рехавиты сделали что-то такое, что мы должны себя спросить: можем ли мы в этом чему-то научиться? Лично я думаю, что и мы можем у рехавитов кое-чему научиться. В жизни верующих бывают такие ситуации, в которых для нас осмысленным решением является радикальное действие. Проявить радикальное действие как в отношении самого себя, так и в отношении семьи. В таких ситуациях мы должны принимать такие решения, которые, быть может, превосходят то, что Господь Иисус выразительно сказал в Своем Слове. Для этого напоминаю вам о поведении Даниила. Молодым человеком он пришел к царскому двору Навуходоносора. Ситуация, которая возникла в жизни Даниила при царском дворе Навуходоносора, протекала, между прочим, параллельно с историей рехавитов в Иерусалиме. В новой ситуации Даниила должны были при царском дворе обеспечивать, согласно обычаям, этих язычников. При этом Даниил заметил: если я просто буду есть то, что едят при дворе, то не смогу соблюдать заповеди закона, которые Бог дал в Ветхом Завете в отношении чистоты еды. Поэтому Даниил сказал: я не стану оскверняться едой этих язычников, а буду есть только овощи и пить воду. Об этом читаем в Данииле 1 стих 8. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». И дальше в стихах 11 и 12 читаем. «Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней, пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья». Бог ни в одном месте в Библии не сказал, чтобы люди ели только овощи и пили только воду. Но Даниил принимает для себя в данной ситуации решение. «Здесь я должен провести для себя радикальную черту». И в нашей жизни случаются такие ситуации, где такое решение является совершенно верным. И в Новом Завете мы имеем такую главу, которую мы не можем подробно рассмотреть, но кое-что можем себе взять на заметку. В послании Римлянам, где речь идет о том, что люди должны принимать для себя решения, устанавливать для себя твердые линии жизни, которые превышают то, что Господь Иисус выразительно сказал в Своем Слове. В послании Римлянам, глава 14, речь идет прежде всего о двух вещах. Там говорится о таких людях, которые, подобно Даниилу, ели только вегетарианскую пищу. Они не ели мясо, вероятно, из боязни, что это мясо могло быть посвящено какому-нибудь идолу. А с этим они не хотели иметь ничего общего. В стихах 14 и 15 этой главы апостол Павел объясняет: «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер». Хотя в этом тексте Павел совершенно ясно показал нам отношение Господа Иисуса к вопросу чистоты пищи, то в этой же главе он говорит: «Если ты в чем-то убежден, то делай по своему убеждению. Есть и такие верующие, которые стремятся соблюдать различные праздники». И в этом вопросе Павел объясняет, что мы не обязаны соблюдать какие-либо ветхозаветные праздники. И тем не менее, он говорит, люди, которые думают, что они должны эти праздники соблюдать, пусть их соблюдают. Но в этом вопросе мы получаем два указания, которые являются предпосылкой к тому, что соблюдение такого руководства, таких заповедей, таких традиций является рациональным и верным перед Господом Иисусом. Одно указание мы находим в послании Римлянам, глава 14, стихи с 6 по 8. «Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господне». Итак, первая предпосылка заключается в том, что то, что я делаю для Господа Иисуса. Все дело заключается в мотиве, в поводе. Бог не заинтересован в том, чтобы мы что-то делали ради какой-то внешней формы. Бог никогда и в Ветхом Завете не имел в этом интерес. Бог говорит, все церемонии с жертвоприношениями я ненавижу. Мне противен этот запах. Если ваше внутреннее отношение не соответствует смыслу этих жертв. Об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 1 стихи с 11 по 13. «К чему мне множество жертв ваших, — говорит Господь, — я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячей и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование». А также у пророка Иеремии 6, стих 20. «Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне». Именно это является предпосылкой, что то, что я делаю для Господа Иисуса. Поэтому все христиане убеждены в том, что воскресение мы должны святить. Поэтому все христиане, которые воскресение считают особым праздником, ни в коем случае не станут выполнять какую-либо работу. И если эти христиане это действительно для Господа Иисуса делают, то Он их благословит. Возможно, вы знаете таких верующих крестьян, которые в разгаре жатвы по воскресеньям отдыхали. Все другие крестьяне говорили: «Вы что, с ума сошли? Сейчас нужно урожай собирать, завтра дождь пойдет, тогда весь урожай пропадет». Эти верующие отвечали: «Ничего не будет, мы соблюдаем этот день для нашего Господа Иисуса». Они действительно благополучно собрали урожай, который был еще лучше, чем у тех, которые работали по воскресеньям. Таких случаев, которые Господь Иисус благословляет, бесчисленное множество. И если я что-то делаю, чтобы из любви Господу Иисусу ему понравиться, тогда Он это тоже благословляет. Если я это делаю не по этому мотиву, то мои действия бессмысленны. Вторую предпосылку мы находим в стихах 3 и 4. Итак, послание Римлянам, глава 14, стихи 3 и 4. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Следовательно, содержание второй предпосылки является, чтобы то, в чем я для себя принял решение, я не требовал и от другого, и не осуждал его, если он этого не делает, что я делаю. Я не говорю теперь о явных Божьих заповедях. Здесь не имеется в виду указание о прелюбодеянии, воровстве или идолопоклонстве. Но здесь речь идет о вещах, которые мы познали для себя верными, но не являются указанием Бога. Эти вещи подобны указаниям Ионадава, в которых имеется в виду хорошее намерение и, возможно, являются осмысленными, и которые должны помочь оставаться верными Господу Иисусу. Реховиты, как мы выше отметили, сознавали это. Они знали, что заповедь Ионадава не является заповедью Господа Иисуса, поэтому они совершенно явно исполняли эту заповедь в соответствии с этим мотивом. Иначе Господь Иисус не мог бы им в заключение дать соответствующее обетование. Об этом обетовании Господа Иисуса мы читаем в конце главы 35, в стихах 18 и 19. «А дому Рехавитов сказал Иеремия, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам. За то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не должно недоставать мужа у Ионадава, сына Рехавова, предстоящий пред лицем моим во все дни». Это выражение «предстоящий пред лицем моим» применяется в еврейском языке, чтобы в общем выразить, кто-то служит другому и находится таким образом в общении с ним. Это значит, что Господь Иисус дает роду Ионадава обетование: «За вашу верность, за вашу последовательность у вас не будет недостатка в таких людях, которые будут мне служить и жить в общении со мной». Каждое поместное собрание вырабатывает со временем порядок, традиции, которые должны помочь членам собрания оставаться Божьим заповедям верными. Недавно в одной проповеди я говорил об известном евангелисте Германии Цинцендорфе и его собрании. Но по поводу нашей сегодняшней темы я обращу ваше внимание на некоторые детали порядка в этом собрании. Чтобы оставаться верными Господу Иисусу, они ввели в своем собрании ежемесячную молитвенную ночь. Кроме этого, они регулярно проводили в собрании вечерю любви. Каждый день они начинали призывом, типа лозунга. Вначале они эти лозунги сами сочиняли, затем брали стихи из Библии. Этот метод и сегодня еще широко распространен. Это была такая традиция, о которой они думали. Это поможет нам быть нашему Господу Иисусу верными. И если такие мероприятия помогают быть Господу Иисусу верными, то это прекрасное дело. Многие из вас, возможно, слышали также о имени индийского миссионера Бхакт Сингх, через которого Господь Иисус организовал в Индии ряд собраний. Он когда-то принял для себя решение никогда больше не покупать какую-то определенную сладость, потому что для него это было выражением люкса и изобилия. И если он это сделал для Господа Иисуса, в чем я не сомневаюсь, тогда это решение было для него верным и благословенным. Возможно, что многие из вас слышали о Голубом кресте. Люди, которые принадлежат к этой организации, решили, что они никогда не будут пить и капли алкоголя, так как они сотрудничают вместе с алкоголиками и бывшими алкоголиками. Этими примерами я не хочу каким-то образом кому-нибудь давать повод или толчок. Кто это делает для Господа Иисуса, кто это делает не в осуждении другим, то это такое дело, которое Господу Иисусу нравится. И все дети Божьи имеют в своих собраниях порядок и традиции. Одной из хороших традиций является празднование вечери, воспоминание смерти Господа Иисуса, потому что сам Господь Иисус заповедал нам это делать до Его пришествия. В Библии нигде точно не написано, как часто мы должны это делать. Поэтому в некоторых собраниях вечерю воспоминания празднуют один раз в месяц, в других — один раз в 3 месяца или же один раз в год. В нашем собрании мы празднуем этот праздник каждое воскресенье. Вечеря воспоминания является добрым делом, за которое следует держаться. В миссионском собрании во Франкфурте на Майне, которое я посещал с 1980 по 2006 год, были тоже хорошие традиции. Многие верующие почти весь воскресный день проводили в собрании. После богослужения люди совершали прогулку, а с 13 часов устраивали коллективный обед. С 15 и до 17 часов старший брат Вернер Бергман отвечал на многочисленные вопросы верующих. Со многими членами собрания проводили после 17 часов душепастырское служение. Это были хорошие традиции, но, к сожалению, их невозможно постоянно дальше продолжать, потому что это не является каким-то законом. Многое со временем меняется. Хорошей традицией является также тот факт, что во многих собраниях свадьбы проводятся в собрании. В таком случае почти все верующие целый день находятся в собрании. Это тоже хорошее дело и тоже не является законом, но является выражением желания детей Божьих послужить этим Господу Иисусу. И для себя лично мы можем принимать такие основополагающие решения. В принятии таких решений есть даже смысл, чтобы не размышлять обо всем постоянно по-новому. К примеру, проведение личного тихого времени для чтения Библии и молитвы в определенные часы – это такое дело, в отношении которого каждый из нас принимает решение для себя, в котором каждый из нас вводит для себя определенный порядок. Почему, если я твердо решил каждый день проводить чтение Библии и молитву в точно определенное время и по твердому плану, то для нас это является чудовищной помощью в поддержании порядка? Вы все это знаете. Если я каждый день буду размышлять, сделаю я этот тихий час сегодня или завтра? Наверное, завтра, потому что сегодня слишком много дел. И кроме того, для соблюдения порядка это для нас огромная помощь, если я раз и навсегда принял такое решение, а затем остаюсь в этом вопросе последовательным. В нашем собрании принято такое решение, которое является очень важным, чтобы в нашем окружении охватить неверующих Евангелием, чтобы культуру, в которой мы живем, познали и там, где речь идет об изменениях культуры, шли людям навстречу. Я не говорю сейчас о культуре, которая носит отпечаток греха, но где речь идет о более-менее привычных вещах. К примеру, в Германии в 16 столетии при возникновении движения баптизма одежду стали снабжать пуговицами вместо крючков и петель. В то время бывали такие верующие, которые были такого мнения, что эти модерные или современные пуговицы являются злым сатанинским делом. По этому поводу верующие придумали даже такую поговорку: «Тех, что носят петли, Господь Иисус избавит, а тех, что носят пуговицы, Он обезглавит». Но я думаю, что вы все понимаете, что речь идет не об этом. В отношении удерживания человеческих традиций мы находим в Библии также негативные примеры. Особенно внушительный пример мы видим в фарисеях. Обе предпосылки, которые мы видим в послании Римлянам, глава 14, и которые риховиты соблюдали, эти фарисеи не исполняли. Их мотивация вообще не соответствовала истине. Они смотрели только на внешнее. Поэтому Господь Иисус говорит им по этому поводу в Евангелии от Матфея 23, стих 37. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Своими человеческими заповедями фарисеи заменяли Божьи заповеди. Я думаю, что вы все понимаете, что речь идет не о том, чтобы мы держались за какие-то традиции, потому что уже всегда так было, и к чему мы вообще придем, если не будем держаться традиций. Но речь идет о том, чтобы наша мотивация заключалась в том, чтобы оставаться Господу Иисусу верными, держаться добрых, испытанных решений и привычек. Мы живем сейчас снова в такое время, когда в мире происходит много переломов. В такое время мы нуждаемся в таких верующих, которые не тратят всю свою энергию на то, чтобы схватить новейшие тенденции. Но мы нуждаемся в таких верующих, которые находятся в состоянии жить последовательно, которые находятся в состоянии последовательно держаться принятых решений, держаться положительных традиций и привычек, которые помогут им оставаться Господу Иисусу верными, оставаться верными не ради внешней формы. И не в том, если я в чем-то ошибусь, а затем эту ошибку пытаюсь объяснить как Слово Божье, но я должен все делать в соответствии с основным мотивом, на основании моих решений и удерживания традиций, я хочу быть ближе к Господу Иисусу. Я хочу быть более пригодным Господу Иисусу. И если мы будем так поступать и так себя вести, как вели себя реховиты, тогда и мы можем рассчитывать на обетования, которые Господь Иисус дал реховитам, а именно, что таких людей Господь Иисус может использовать для своего служения, и что такие люди могут вести свою жизнь веры в общении с Ним».